Добрый вечер, друзья. Взаимопроникновение культур различных народов отражается и закрепляется в языке. В английском языке надолго, может быть, даже навеки замерзли некоторые понятия, пришедшие из России. В словах «водка», «казак», «КГБ», «перестройка» и «гласность» и есть известное английское слово «погром». В русском языке в последнее время тоже наметилась такая тенденция. Вы знаете все слова, может быть, не знаете, что они значат, но все слова эти вам знакомы. Ноу-хау, маркетинг, лизинг, менеджмент и таинственный консалтинг. Консалтинг, о котором мы сегодня будем вести речь, потому что у нас в гостях председатель правления международной группы ЛИЕКС Николай Юрьевич Лисай, которого мы приветствуем официальным позвякиванием стеклянных палочек в эфире.
Спасибо. Старая такая шутка, что нам писали слушатели. Что это вы там звените? Это у вас стеклянные палочки такие нарочно? Или вы на самом деле пьете?
Никто я не могу это подтвердить, что это реальная стеклянная.
Что это стеклянные палочки?
Никто не мог поверить в том, что мы пьем вино, но так уж заведено, потому что питье вина в эфире нам представлялось в начале передачи в 87 году некоторым таким культурным демаршем. То есть можно было показать, что люди вроде пьют, и при этом остаются в рабочем состоянии.
Это была эра, помните, минерального секретаря и борьбы с выпивкой. Да. Мы как раз в эту эру попали, и так и остались с вином.
Да. Прежде чем перейти к разговору о консалтинге и о том, каким образом вы пытаетесь внедрить некоторую структурированность в хаотический отечественный деловой мир, я хотел бы просто воссоздать некоторую эмоционально такую историческую некоторую сущность, которая, с моей точки зрения, как ведущего программы популярной музыки, всегда легче всего замораживается в одной песне. И вот песня, с этой точки зрения, идеальный срез, крупица настоящей жизни – и из этой крупицы проступает вся ее многогранность. Это песня Высоцкого, которая называется «У лукоморья».
Лукоморья больше нет, от дубов простыл и след. Дуб годится на паркет, так виднее. Выходили из избы здоровенные жлобы, порубили все дубы на гробы. Туймись, уймись, тоска у меня в груди, это только присказка, сказка впереди. 33 богатыря порешили, что зазря берегли они царя и моря. Каждый взял себе надел, кур завел и в ём сидел, охраняй свой удел, не удел. Ободрав зеленый дуб, дядька их не сделал с рук, с окружающими дуб стал их гроб. И ругался день-деньской бывший дядька их морской, хоть имел участок свой под Москвой. Туймись, уймись, тоска у меня в груди, это только присказка, сказка впереди. Здесь и вправду ходит кот, как направ так поет, как налев так загнет анекдот. Но ученый сукин сын цепь золотую снес в торгсин и на выручку один в магазин. Как-то раз за божий дар получил он гонорар в лукоморье перегар на гектар. Но хватил его удары, чтоб избегнуть божьих кар, кот диктует про татар мемуар.
Ты уймись, уймись. Это песня «Лукоморья», которую я сегодня выбрал и завел для вас, чтобы напомнить, что, собственно, происходило в последние годы с Отечеством, хотя это прозрение Высоцким написано задолго до перестройки и смутных времен, которые Отечество поразили. Во-первых, Николай Юрьевич, у вас сегодня задача несколько другая, потому что вы всегда говорите со специалистами, научным языком, и в вашем деле, видимо, чем научнее скажешь, тем оно весомее.
Тем быстрее тебя могут послать. Здесь, наверное, лучше, чтобы это было понятно.
Да, поэтому сегодня мы от вас ожидаем больше конкретных примеров, потому что широкий наш слушатель должен себе уяснить, чем, во-первых, вы занимаетесь, и, во-вторых, чем это может быть полезно для нарождающегося отечественного, так сказать, рынка вот, и структур деловой.
Вот перед тем, как вы начнете, я хочу сказать одну вещь. Я приехал в Англию раньше всех здесь присутствующих, я здесь очень давно живу, и когда я приехал, меня страшно удивило одно обстоятельство. Сколько промежуточных людей, промежуточных работников между, так сказать, производителем товара и потребителем, понимаете? Кругом у каждого человека адвокат, у каждого человека бухгалтер, понимаете? У какие-то бесконечные посреднические конторы, бесконечные какие-то этажи внутри. Я подумал, господи, боже мой, как же он существует, да, сколько...
Леонид Владимирович, но ведь кусочка-то пирога хочется всем.
Да-да-да, так вот, совершенно верно. Так вот, я и подумал, что, может быть, это неправильно, нехорошо, может быть, это, так сказать, в конце концов приведет к общему кризису капитализма. А теперь оказывается, что вот эти посредники, они появляются на Руси, и даже вот такие посредники, которых при мне не было, они при мне появились, консультанты. Вот чтобы интересно услышать.
Нет,
в чем...
Это не только консультанты. То, что вы говорите, это называется сфера услуг.
Да.
И пропорция, допустим, бывшего в Советском Союзе и на Западе, так сказать, соотношение производителей, там, и людей, которые заняты в сфере услуг, они приблизительно у нас было 20-80%, а здесь наоборот 80-20%.
И это что все... вы хотите сказать? 80% услуг, да?
Да, это рынок, и, это 80%
услуг. И 20% это производство?
Да. И поэтому у нас этот рынок еще фактически только-только начинает какие-то контуры очерчиваться. В принципе, это колоссальный рынок, и есть определенные пропорции, я не помню точно сколько, которые установлены учеными, и вот в таких пропорциях там, значит, соответственно, достигается какое-то оптимальное соотношение.
Я не знаю, вы помните по возрасту или нет, но мы-то через все это прошли. Ежегодное изучение в кружках, обязательное, марксизма и всех его там экономических постулатов. Хотели мы или нет, не знаю, работники во всех...
Ну как, обязательно все.
Поэтому у нас с тех пор в голову вколочено...
Сеть называлась. Да. Сеть...
Марксистское понимание производства материальных ценностей. О том, что настоящими кормильцами и как бы создателями того, что стоит за деньгами, является как бы, ну, рабочий класс, те, кто производят какой-то конкретный товар, который потом обрастает деньгами, штрих, там, товаром, и вся эта вот теория товарного там, обмена и так далее. При существовании... пропорции 80 к 20, все эти люди, которые занимаются услугами, они как бы ничего не создают. Поэтому Леонид Владимирович, приехав в Англию, естественно, увидел их как паразитов, потому что он прошел через эти марксистские кружки.
Еще как прошел-то?
Да. И нас вот сегодня интересует, создают эти люди что-нибудь на самом деле или нет? То есть являются ли они паразитирующим классом на рабочих, которые куют, ваяют, там, точат, отливают. Либо, как мне потом было объяснено, сфера услуг действительно создает тоже своего рода материальные ценности.
Ну, или нематериальные какие-то или иные ценности, но это тоже ценности. Но вот такой маленький пример. Например, кто-то где-то произвел, там, я не знаю, табуретку. Табуретка произведена в одном конце громадной страны, и вот эти табуретки отчаянно нуждаются, а весь город, где производятся табуретки, он уже забит этими табуретками, и в то же время кто-то отчаянно нуждается где-то в табуретках там за 1000 километров. И вот здесь возникает вопрос, кому нужны табуретки, там сотни этих табуреток, все затоварено, кто-то должен пойти потратить силы, время, деньги, энергию какую-то и определить, а где же они действительно нужны, сколько их нужно, как их туда доставить, как обеспечить, довести информацию для потенциального покупателя. Вот то, что раньше у нас вышло в Советском Союзе, понимали как спекулянт, торговец там, и так далее, и так далее, и так далее.
Но у нас табуретки распределял
Госплан. Госплан, вот-вот.
Просто надо было в соответствующую дверь под буквой «Т» постучаться, и там, значит, вам выдавали табурет.
Кстати, что интересно... Газплан-то распределял, и там мы все время критиковали нашу плановую экономику. Вот то, что я сталкиваюсь на Западе, там очень серьезное внимание уделяют планированию.
Конечно.
Я конечно. Много очень задумывался, в чем же разница? Ну, вроде столько всего похоже. Вот я первый раз приехал сюда, там, 10 лет назад, 9 лет назад. Все так здорово похоже, но уровень жизни выше.
Похоже, да не одно и то же. Потому что планирование идет не от бумаги, а от реальности. Понимаете, ведь Газплан это была чудовищная организация. Американский математик Джон фон Нейман доказал в свое время теорему, чисто математическую теорему, что система, в которой имеется столько-то составляющих, большая система, с какого-то момента становится математически неуправляемой. Понимаете? А Госплан пытался управлять всем и вся из одного центра. Этого такого планирования нету на Западе. На Западе есть планирование в масштабах корпорации, есть какое-то взаимное регулирование, когда корпорации встречаются. Но планирование все равно есть обязательно, конечно. И не такое планирование, что выполнить и перевыполнить план. Перевыполнение никому не нужно.
Да, это тоже не очень хорошо.
Да, а планирование рациональное, без которого не может жить ни одно капиталистическое предприятие. Иначе.
Насчет перевыполнения, мне кто-то из знакомых недавно рассказал такую историю, когда один француз приехал в Россию, бывший Советский Союз, опять-таки, и никак не мог понять. Ну, вот на фабрике шьют костюмы. По плану, там, 100 костюмов должны пошить. Если вы делаете 110 костюмов, я тогда не понимаю, либо вы ушиваете костюмы, которые выпускаете, либо меняете крой совершенно, там, или честно, вы же не должны перевыполнять здесь. Но это реальные случаи из жизни, но таких случаев очень много на самом деле. Хотя, конечно, есть там вещи, которые можно как бы перевыполнять, там, чище мести улицы, но не доводить до абсурда ситуации.
Одно из русских слов, которое не вошло в иностранные языки, это трудодень, потому что перевести его совершенно невозможно. Тем не менее, трудодень долгое время был базисом и основной единицей управления огромной колхозной империей. И вот там как раз все делалось сугубо по плану, и вот это время хотелось бы вспомнить оптимистической песней «Агрономы едут к нам в колхоз».
Эх, сыграй нам веселее, голосистый наш баян, агрономы, инженеры на работу едут к нам. Встречали агронома, сердце стукнуло в груди. Пусть, пожалуйста, как дома на гулянье выходи. Эх, подружка дорогая, ты ученый, уважай. Агронома отлично знает, как побыть и прожай. К нам пришел на ферму мастер и в порядок стал не тот, а любовные вопросы он нам тоже задает.
Вот мы тут сидим, вроде бы дурака валяем у микрофона, а тем не менее трудодень всем участникам бригады сегодня запишут.
Трудодень за севооборот. Это ничего.
Но как вот сказал Николай Юрьевич, в английском языке есть, оказывается, трудодень, man hour, man day, то есть это человека день. Но он здесь несет другую функцию. Просто этим трудоднем мерит как бы кусок работы.
Сколько нужно сделать работы, да, да.
То, и что это... у нас в России на новом жаргоне называется метр-литр. Вы знаете это понятие экономическое?
Встречал.
Да, это постоянная зависимость работы от того, сколько за эту работу платят. И считается, что метр работы будет всегда стоить литр. Ну, вне зависимости от инфляции, как бы, куда пойдет экономическая тенденция.
Знаете, сейчас это уходит.
Да.
Сейчас уже и так, простые рабочие, они уже не просят оплачивать бутылками. Ну, еще уходит эта традиция.
Это очень хорошо.
Предпочитают доллары.
Но ее подхватывают на Западе. Мой товарищ работает во Франции прорабом на строительстве. Он русский, но он давно живет во Франции, работает прорабом. Он любит нанимать на земляные работы, на нулевой цикл. Он любит нанимать итальянцев, они хорошо работают. Работают они следующим образом. Вот надо, допустим, выкопать канаву под фундамент. Они приходят, подряжаются за сколько, и сами, нет, не он, это они делают, ставят на расстоянии там 2 метров бутылку вина и начинают к ней копать.
Чем быстрее прокопал, тем
докапывают до этой бутылки вина, садятся, опорожняют ее. Затем ставят 2 бутылку вина на соответствующем расстоянии и ведут канаву
вот,
к ней.
Вот уж метр-литр.
И это уж метр-литр уж прямой. И говорят, что лучше их никто не работает, хотя они ставят литровые бутылки довольно дешевого вина. И хотя напиваются, они к концу работы изрядно. Но работают очень хорошо.
Но это можно научно, мне кажется, оформить в виде, скажем, естественного стимулирования рабочего процесса.
В консалтинге называется мотивацией.
Вот это она и есть.
Серьезнейшая проблема на самом деле.
Видите, как они решают на низовом уровне.
На канавном.
Да, мне один знакомый рассказал недавно, что их родственник в Норвегии, он живет, ему предложили поехать в Москву на работу, не знаю, в какую-то фирму. И он отказался, потому что, говорит, мне придется дело иметь с русскими бизнесменами, они водку стаканами пьют. Я там, говорит, сопьюсь мгновенно, и жизнь моя закончится. Но я им стал говорить, что вроде бы климат меняется, что это раньше только ответственные работники пили от безысходности ситуации. И кроме того, мне кажется, что раньше в этой такой партийной системе был элемент недоверия, и надо было человека как бы... Ну, не то, чтобы проверить.
Расслабить.
Да, ну вот выпил с ним, ты понял, что за человек. Понял, с кем имеешь дело. Поэтому выпивать надо было обязательно. Но сейчас, когда экономическая реальность стала первостепенным делом, вот вы встречаетесь с молодыми людьми, которые пришли в бизнес и которые работают в разных структурах. Есть ли тенденция к тому, чтобы работа стояла на первом месте, а уже все остальное потом? С питьем, так сказать, что происходит?
Ну, тенденция очень своеобразная такая. На мой взгляд, появляется новое поколение. Частично это поколение, ну, 40-летних. И помоложе до 20 где-то лет. Это просто работоголики. Это люди, которые не пьют, не курят. Они пытаются вести здоровый образ жизни. Ну, что-то это смахивает на моду, которая сейчас в Америке там все с ума сходят. Здоровье и так далее. Но поколение, которое... Ну, я лично встречался с молодежью, которая просто потрясает по своей работе. Мы были инфантильными в это время. Вот я помню свои 20 лет, там меня интересовали танцы, там
железные
компании, там еще что-то такое.
Точно.
Здесь, когда тебе молодежь звонит, там, и готов в полночь приехать, в субботу, в воскресенье обсуждать, там чуть ли не... проблемы в масштабах всей страны, это вселяет, вы знаете, колоссальные надежды. Несмотря на то, что в стране сейчас все этот кризис, криминальная экономика там и так далее, но те люди, с которыми встречаюсь, это талантливые люди, люди, которые очень много работают, и, в общем-то, у них получается. И, может быть, поэтому я сегодня... решил остаться в этой стране и не эмигрировать. Хотя были такие возможности.
Замечательно, замечательно. Но скажите, какая же пропорция русской молодежи? Есть ли все-таки до сих пор значительная часть молодежи, которая только и делает, что пьянствует, как это было раньше?
У меня такое ощущение, что это вообще очень существенно падает. Может быть, чисто экономические причины, но... По сравнению с тем, что было раньше, ну, я не знаю, где-то в несколько раз, может быть, даже на несколько порядков уменьшилось число, которое пьянствует. Сейчас все зарабатывают деньги. Ну, более-менее активные люди.
Да-да.
Вот. И это тоже своеобразный наркотик же работа. Когда ты очень интенсивно работаешь, и что-то получается, ты себя начинаешь психологически чувствовать комфортно, хочется дальше какие-то планки перед собой ставишь и так далее. То есть, вот глобально, я считаю, что тенденции к лучшему есть. Другой дело вопрос, кто сегодня может сказать, вот должно быть завтра на 3,5% лучше, чем сегодня. Это очень сложно померить, правильно?
Мне кажется, что старая психология была системой коллективной безответственности. Все как двоечники сидели на задней парте, хихикали и водку пили из горла.
Абсолютно точно.
И мне кажется, что распределение деловых и неделовых людей, отличников и двоечников, все равно осталось. Отличники, работяги, идут в дело, куют, зарабатывают деньги, ездят за границу. А люди, у которых плохо с учением, со старанием, и которым не везет, Они просто поднимают гантели, а потом идут, деньги зарабатывают другим образом.
К сожалению, это тоже есть, и это беда. Беда, может быть, связана, ну, как все говорят сейчас, криминализация экономики. Я уж как-то обменивался тут впечатлениями. Проблема в том, что в России сегодня не хватает талантливых, образованных, порядочных, честных менеджеров. Особенно вот среднего там звена. Что происходит? Молодой человек заканчивает, там, я не знаю, школу, еще что-то. Ему что-то хочется в жизни, но он не знает, не умеет, у него нет опыта. При этом он видит, что его сверстник, который водит там 600-й Мерседес, сидит красивая девушка рядом, ему тоже этого хочется. Есть два варианта. Набираться опыта, знаний, упорно зарабатывать все это дело, но это годы, а хочется сейчас. И тот, у кого не хватает терпения и, в общем-то, мозгов, и нет человека рядом, который может помочь настроить, соответственно, ну, а дальше прямая дорога в криминал. Останавливается другой Мерседес, вышибается водитель, и он теперь как бы твой. То есть, ну, вот эта проблема, я говорю, почему я и начал заниматься, ну, как бы жизнь начала подталкивать к управленческому консалтингу, начиная от информационных технологий, а потом все это стало трансформироваться в управленческий консалтинг. Страна сегодня... Все говорят о том, что в стране нужны инвестиции. Вот как бы привлечь 100 миллиардов долларов? Ну, были у нас эти нефтедоллары, так называемые, где они? У меня такое ощущение, что сегодня даже не в инвестициях проблема в стране. В стране есть колоссальные внутренние ресурсы. Ведь колоссальные деньги накопились у нефтедобывающих компаний, газовых компаний. Колоссальные средства. Они сейчас смотрят о том,
что... У оружейников немного денег есть.
Меньше.
У них поменьше, потому что часть этих денег как бы отдается предприятиям, которые производят военное оборудование.
Там, я по статистике, вот тут на прошлой неделе вроде какой-то международный институт вывел Россию на второе место в мире по объему, по финансовому объему продажи оружия после Америки.
Ну, тут кто как меряет. Ну, да. И ходят такие цифры. Второе, третье, первое вроде американцы. Сейчас китайцы очень интенсивно вперед продвигаются. Но, на мой взгляд, одна из проблем — это не инвестиции, не получение, не привлечение инвестиций с Запада. Все это, конечно, неплохо, но не это принципиальное сегодня. Принципиальное — это наличие грамотных менеджеров в России. А их просто нет. Вот старшее поколение, я не хочу говорить обо всех, конечно, есть талантливые личности, которые легко перестраиваются, но ну, невозможно поменять громадную страну так щелчком пальца. И ну, вот по своему опыту я знаю, есть крупные очень предприятия, на которых люди в возрасте, которым за 60, и люди, которые сегодня ну, не могут перестроиться. Вот он привык получать бюджет из министерства. И вот он ждет, что ему кто-то даст этот бюджет.
Ну, вы знаете, я еще на своем веку, я не, так сказать, не древний старик, я видел людей в сатиновых нарукавниках, которые перекидывают костяшки счетов, начисляя зарплату. И это на довольно крупных предприятиях. Конечно. Понимаете, это все происходило каких-нибудь там 25-27 лет назад. Я таких людей видел. А может быть, кое-где в провинции они до сих пор сидят.
Может быть, сидят. Но сейчас, вот, конечно, ситуация поменялась, ну, очень понятно, здорово. Да. Я недавно побывал в Сибири, там строят инофирмы, роскошные офисы, ну, это для нефтеперерабатывающих компаний, и оснащаются они, будь здоров, тратят миллионы долларов на закупку программного обеспечения для автоматизации учета, бухгалтерского учета, автоматизации управления. Ну, это старое немодное слово «АСУ» было, да, но вот сейчас его заменили более модным управлением, Management Information Systems.
Ну, ведь знаете, что в армии говорят на первом году, что техника в руках дикаря — кусок железа. И что происходит со всей информационной технологией, которая попадает в руки людям, может быть, не всегда компьютерно образованным или склонным хотя бы к компьютерному мышлению.
Всеволод, вы затрагиваете еще одну очень больную проблему. Это проблему внедрения нового и обучения. Опять-таки, чтобы внедрять все это новое, чтобы обучать людей, это нужно соответствующие подходы, методологии вырабатывать. Их сегодня не так уж много. В общем-то, по-крупному мало.
А вот скажите, вот ваша организация, ваш консалтинг, если сказать по-русски «консалтинг».
Это довольно расхожее.
Да, я знаю. Так вот, ваша организация участвует в этом процессе, обучает, есть у вас такая функция обучения людей современной информационной технологии, или этим вы не занимаетесь?
Это более того, это один из наших, одна из наших услуг.
Ага.
Вот. И тут еще такой момент я хочу отметить, что вот LIEX фирма-то небольшая, а сейчас вот такой, по-моему, дикий процесс на российском рынке становления бизнеса происходит сейчас, передел рынка. Как бы фиксация ниш на рынке, кто где закрепляется. Это становится все более цивилизованным. Нецивилизованный период, по-моему, уже проходит. И сейчас эпоха слияния начинается. Вот наглядный пример. Это мы буквально 3 месяца назад приняли решение объединиться с другой консалтинговой фирмой, называется «Росэкспертиза», чтобы замкнуть цепочку. Речь о чем идет? О комплексном подходе к решению проблем российских предприятий. Работает до черта, но суть вот в чем заключается. На такой круг можно нарисовать, когда есть понятие аудит, когда приходит специалист в области учета.
Бухгалтеры-ревизоры.
Совершенно верно. Которые, ну, цель не карательная.
Не, я понимаю.
Цель помочь разобраться с тем, что происходит на предприятии с точки зрения учета. Ведь в основе всего лежит учет. Зафиксировать, как работает предприятие, понять, почему происходят те или иные какие-то потери там, и так далее. Следующий логический шаг. Значит, посмотрели, что с учетом. Вот дальше это надо наладить структуру управления. Голову на отсечение даю, что нет сегодня предприятия. Это процесс бесконечный. И после того, как налажена некая структура управления, вот под эту структуру управления, я как раз вот тот вопрос, который вы задали, техника в руках дикаря. Дальше можно формировать требования, что, когда, как и зачем покупать. И зачастую ведь что происходит? Давайте купим компьютеры, а там разберемся. Компьютеры — это вещь недешевая. И вот покупаются компьютеры, складываются в угол, в коридор, и дальше начинается вырывать волосы и пытаться понять, а что делать дальше? Омертвляются средства, значит, занимаются какие-то площади, возникает напряженная ситуация. Поэтому вот одна из задач консультантов — показать клиенту и обучить его. Мы сегодня вынуждены учить клиента, как ему нужно принимать решения, как и зачем, когда ему нужно тратить деньги. И дальше, когда мы вырабатываем, помогаем клиенту выработать требования, для чего ему нужна автоматизация. Вот после этого переходим к следующей стадии, уже формируем, помогаем сформировать тендер, например, на основе которого закупается соответствующая техника, пакеты программные. Ну и дальше идет внедрение. Это самая болезненная вещь. Это, как я уже говорил, мы выступаем в роли террористов, мы взрываем организацию изнутри, потому что внедрение усиленной техники, эффективное внедрение, означает, кто-то потерял доступ к уникальной информации. Кому-то нужно переучиться, а ему-то тяжело или не может просто в силу каких-то особенностей. Третий там теряет уникальное положение там, или открывается его некомпетентность. И, естественно, идет колоссальное противодействие. Поэтому это самая болезненная вещь. Великолепные научные теории разбиваются в пух и в прах, когда сталкиваешься с реальной жизнью, с реальными интересами.
Вот вы заговорили о некомпетентности. Долгое время интеллигенция очень скорбела по поводу того, что в России в течение нескольких десятилетий шел отрицательный отбор руководства. То есть брали по принципу надежности, чем глупее, тем лучше. Поэтому, особенно это касается послевоенного периода, там сталинщина. Сталин, как известно, говорил, мне герои не нужны, мы их создадим сами. Ему нужны были люди, которые вливались в систему полностью, до мозга костей, которые выполняли беспрекословно приказы, в которых не было ничего индивидуального, никакого собственного личного пространства. И это породило культуру так называемых дураков, воспетые вот в следующей песне Акуджавы.
Вот так и ведется на нашем веку, на каждый прилив по отливу, на каждого умного по дураку, все поровну, все справедливо. Но принцип такой дуракам не с руки, с любых расстояний их видно. Кричат дуракам дураки, дураки, а это им очень обидно. И чтобы не краснеть за себя дураку, чтоб каждый был выделен, каждый, На каждого умного по ярлыку повешено было однажды. Давно в обиходе у нас ярлыки по фунту на грошик, на медный. И умным кричат: дураки, дураки, а вон дураки незаметны.
Это была песня в исполнении Булата Акуджава. В нашей беседе мы сейчас сделаем...
Не только в исполнении, это его песня, его стихи, его музыка, его исполнение.
Вот сейчас мы на двух умных повесим ярлыки и дадим им слово. Алексей Леонидов бросит свой взгляд на события недели.
Друзья, мы все знаем песню Beatles «Hey Jude». «Hey Jude». Две недели тому назад на аукционе в Лондоне листок бумаги, на котором были нацарапаны слова этой песни Полом Маккартни, был продан анонимному покупателю за 25 тысяч фунтов стерлингов. В этой песне 39 слов. Каждое слово стоило 641 фунт стерлингов, почти $1000. Но это было две недели тому назад. А вот на этой неделе стало известно имя анонимного покупателя, который, кстати, купил не только этот листок, но и стратил на аукционе 55 тысяч фунтов. Он заплатил за простую почтовую открытку, посланную из Японии, 4140 фунтов. На открытке стояла подпись: «С любовью к тебе, да благословит тебя Бог, папашка Йоко Шон». Итак, имя этого анонимного покупателя — Джулиан Леннон. Он сын покойного Джона Леннона. Почему же 33-летний сын великого рок-н-роллиста пытается восстановить свое потерянное детство? Баллада «Hey Jude», записанная летом 1968 года, имеет для Джулиана Леннона особое значение. Она была написана Полом Маккартни специально для него, вскоре после того, как отец и мать Джулиана, Синтия, разошлись, или, другими словами, отец ушел к Йоко Оно. В песне поется: «Hey Jude, don't make it bad, take a sad song and make it better». «Hey Jude, не расстраивайся, возьми печальную песню, сделай ее веселой», что-то в этом роде. Но если вместо Jude поставить его имя, Jules, то все становится на свои места. Пол Маккартни относился к маленькому Джулиану с большой любовью. Известен факт, когда Маккартни, Джон Леннон и маленький Джулиан были где-то вместе, и мальчику было скучно. Маккартни начал с ребенком играть, и делал это настолько умело и интересно, что отец Леннон сказал ему: «Как это у тебя ловко получается? Как это ты делаешь?» Джулиану Леннону было 17 лет, когда его отца убили в Нью-Йорке. Интересно, что отец оставил ему всего 77 тысяч фунтов стерлингов. Конечно, кроме воспоминаний о мимолетных встречах. У Джулиана есть всего несколько фотографий, на которых он запечатлен вместе с отцом. Сейчас Джулиан Леннон пытается по-новому пережить свое детство. На том же аукционе он купил другую открытку за 3700 фунтов. На открытке написаны следующие слова: «Каждый день я стараюсь стать лучше и лучше». И постскриптум: «Мозг – это мышца, которая нуждается в упражнении, чтобы ее укреплять. С любовью, отец». Эта открытка была написана в 1979 году. Она была очень своевременной, но юный Джулиан не обратил большого внимания на отеческий совет. Его 80-е годы были заполнены пьянством и наркотиками. Несмотря на успех его первой пластинки, его слава музыканта не поднималась выше уровня его известности как сына Джона Леннона. Он пытался примирить в себе Джона Леннона, участника группы «Битлз», который бросил его, с собственными воспоминаниями о отце, который относился к нему, то есть к сыну, с любовью. Теперь, когда Джулиан Леннон отспорил у Йоко Оно около 20 миллионов, он может себе позволить собрать некоторые личные вещи, принадлежавшие его отцу. Но мне кажется, что ему нужно было бы уж по меньшей мере взять какой-то сеанс или урок консалтинга.
Алексей, поскольку у нас передача о менеджменте и консалтинге, то пока вы читали, я мысленно прикинул тут кое-какие цифры. Я не знал, что нас спорил 20 миллионов. Я исходил из изначальных 77 тысяч. И после покупки всех этих вещей на аукционе, я высчитал, что все-таки 46 тысяч отцовских у него еще остались. Ну, это, конечно,
надо... это деньги, которые он давно истратил себе. Он тратит из тех самых 20 миллионов, которые с Йоко Оно, они в конечном счете...
Может быть, по отношению к отцовским деньгам у него сентиментальные чувства. Он их заморозил и держит в том же виде. Юбилейные памятные даты предстоящей недели нам напомнит Леонид Владимирович.
9 октября 1796 года, 200 лет назад, в семье петербургского дипломата родился Сергей Иванович Муравьев-Апостол, будущий декабрист. Он прожил на свете 29 лет и 9 с половиной месяцев. Но как прожил? Еще до постройки в России первой железной дороги Муравьев-Апостол учился на инженера-путейца. Но когда Наполеон совершил агрессию против России, 16-летний юноша, прервав образование, бросился в бой. Весь остаток жизни после этого он носил офицерские погоны. Однако его идеи и настроения были далеки от офицерских. В 1820 году Муравьев-Апостол участвует в восстании Семеновского полка, где он командовал ротой. Его наказывают очень мягко, переводят в Черниговский полк. Он уже в это время член Тайного Союза Спасения, а вскоре и член Пестелевского Южного Общества. Тогда, в годы правления Александра I, тайные общества были прям-таки модой. Может быть, как реакция на бюрократическое засилье графа Аракчеева. Но далеко не все участники этих обществ были столь радикальны, как Сергей Муравьев-Апостол. К 1825 году он начинает даже говорить о необходимости убийства царской семьи. Планы восстания армии против монархии он вынашивал с 1823 года. Став во главе Южного общества, хотел действовать наверняка и тщательно готовился. 14 декабря 1825 года его не было на Сенатской площади. Он находился у себя в Черниговском полку, не зная, что Северное общество вывело войска в Петербурге с требованием передачи власти Константину. А когда узнал о провале восстания в Петербурге, немедленно поднял мятеж в Черниговском полку. Полк, 1100 солдат и офицеров, восстал 29 декабря 1825 года. 3 января восстание было подавлено верными правительству войсками. Муравьев-Апостол был арестован и 25 июля 1826 года повешен вместе с Пестелем, Рылеевым, Бестужевым, Рюмином и Каховским. 11 октября 1896 года, 100 лет назад, в Москве родился человек, имя которого советские школьники много лет подряд узнавали из стихотворения Маяковского «Товарищу Нетте, пароходу и человеку». Там были строчки «Ты болтал о Ромке Якобсоне и смешно потел стихи уча». Иногда учителей спрашивали, а кто это Ромка Якобсон? Учителя большей частью не знали и говорили «Какой-то общий знакомый Маяковского и покойного Теодора Нетте». А Роман Осич Якобсон, находившийся в это время давно уже в Америке, это основатель европейской структурной лингвистики, так называемой Пражской школы, крупнейший исследователь и других языков. Только сейчас его работы потихоньку возвращаются в Россию. Профессор Якобсон преподавал в Колумбийском и Гарвардском университетах. Он скончался в 1982 году, не дожив до перемен в стране, откуда выехал в начале 30-х годов по приглашению Масарикова университета в городе Брно. Бывая в 70-х годах в Америке, я имел приглашение Романа Осиповича, но так и не успел к нему поехать. Я был знаком с его братом Сергеем Осиповичем, директором русского отдела библиотеки Конгресса в Вашингтоне, и сохранил о нем самые теплые воспоминания. А супруга Сергея Осиповича, профессор Елена Александровна Якобсон, многие годы была самым знаменитым в Америке преподавателем русского языка. Попасть к ней стремились крупнейшие американские дипломаты и журналисты. Ну, я думаю, вполне понятно, почему в 20-е годы дип-курьер Теодор Нетте болтал о Ромке Якобсоне. Было о ком поговорить. 11 октября 1931 года, 65 лет назад, Сталин, Молотов и Ворошилов изволили посетить Максима Горького. Тот почитал им свою стихотворную сказку «Девушка и смерть». Знаете, по дороге ехал царь с войны, едет, черной злобой сердце точит, видит за кустами бузины девушка хохочет. Помните, Царь, значит, брови нахмуря, ударил шпорами коня, там наскочил на девушку, как буря, и кричит копытами: «Звеня, там, ты чего, девчонка?» Значит, хохочешь, мол, кричит он зло и грубо: «Ты чего, девчонка, скалишь зубы? Значит, моя дружина перебита, в плен попала половина свиты, я домой за новой ратью еду». А девушка, кофточку отправив на груди, девочка ответила царю: «Батюшка, ты лучше отойди, видишь, я с любимым говорю». Такая сказочка Горького. Он вообще любил стихотворные сказки. Это была далеко не лучшая, например, баллада о графине Элен де Курси лучше, но неважно. Выслушали они, и Сталин изрек: «Эта штука посильнее, чем Фауст Гёте. Любовь побеждает смерть». Невежественный отзыв диктатора после этого много лет повторяли, печатали, превозносили за мудрость и точность. Горький, которого Сталин прикончил меньше, чем через 5 лет после этого, при жизни не возражал против столь чудовищной оценки. И, наконец, 9 октября 1991 года, 5 лет назад, СССР установил дипломатические отношения с 2 странами, с Литвой и Эстонией. Хорошая дата.
Леонид Владимирович, мне кажется, что вот по поводу и Кобзона вы немножечко круто там. Я работал в институте в педагогическом имени Герцена в конце 60-х. Могу вам сказать, что его труды я сам не читал, но они широко обсуждались.
Голубчик, конечно, специалисты, безусловно, да. А рядовые товарищи почти ничего не знали.
Рядовым товарищам и сейчас, наверное,
ну, не очень. Ну, да, ну, нет, конечно, да, специалистам был известен, вы правы.
От теории к практике. От лингвистики к менеджменту консалтингу.
Тяжело это слово.
Лингвистика восстает против этого слова.
Да. У Алексея сынок растет, он там за стеклом ходит. И он начал первые звуки издавать. И первый звук, который он говорит: «Да, да». И мне сегодня пояснили люди, понимающие образование фонетических звуков. Поскольку ребенок сосет материнскую грудь, то у него кончик языка находится на небе, над верхними зубами здесь. И вот звук «д-д» как раз наиболее соответствует сосущему рефлексу. Поэтому звук «д» наиболее естественен. И ребенок прежде всего говорит «да-да». Но по-английски «да-да» — это отец, папа. И поэтому среди родителей часто возникают такие ревностные такие какие-то чувства, что вот, мол, ребенок начал отца называть прежде матери. И вот сегодня это колоссальное открытие я вам даю совершенно бесплатно, просто так, просто вот рассказываю, хотите берите, хотите нет.
Это не рыночный подход.
Я хочу сказать, что у нас-то ребенок русскоговорящий. Это может в английской семье? Да, да. Это что-то значит.
Русскоговорящий ребенок 8 месяцев от роду, это смешно. Но правильно. Но правильно. Я иначе не будет говорить.
Скромно потупись, могу сказать, у меня есть и другие структурные открытия. Например,
вы же наводнили Россию.
Очень коротко. У меня был спор с английской супругой по поводу написания адреса на конверте. Я говорю, это у нас в России все структурно и правильно. Садишься писать адрес. Первый вопрос. Куда? Какая страна? Россия. В России. Какой город? Москва. В Москве какая улица? Ну и так далее. И, наконец, доходишь до человека. Я говорю, у вас же ведь все наоборот, у вас же логики никакой нормальной нету. Она задумалась и говорит, как же нет? Садишься писать конверт и думаешь, кому? Петру Иванову. Где он живет? В такой-то квартире. А квартира где? На такой-то улице. Вы понимаете? Вот что значит. Совсем другая логика.
Да, но почтальон должен читать конверт с конца.
Ну, это верно.
Да.
Но здесь есть индивидуалистичность. Вот этой вот структуры. И, наконец, переходим к нашей теме. У меня есть знакомый, который мне... То есть в банковских структурах он русский. Он говорит, что денег в банке развития достаточно много на проекты в России. Но нет проработанных проектов, которые можно было бы представить и под которые можно было бы эти деньги получить. То есть есть несовместимость. С одной стороны, так сказать, не озеро какое-то денег, если не море, а с другой стороны, много проектов, нуждающихся в инвестициях, но эти штуки не состыкуются.
Это тоже отдельный такой вопрос серьезный. Дело в том, что я знаю о том, что существуют проекты, которые финансируются Мировым банком, Европейским банком реконструкции и развития, и наша фирма участвует в этих проектах. В частности, мы работаем с одним из крупных российских банков. Может быть, вы слышали, Автобанк такой есть.
Конечно.
Который получил в рамках так называемой FIDP-программы, по-моему, 12 миллионов долларов на совершенствование своего бизнеса. И здесь большая часть этих денег, порядка 8 миллионов долларов, идет на информационные технологии. И здесь ситуация сложилась просто. Мы уже 6 лет на этом рынке. Просто как бы нас сдали с рук на руки. До этого у нас был заказчиком Инкомбанк, с которым мы прошли, я бы сказал, великолепную школу, вместе учились, потому что практически все с нуля начиналось. Инкомбанк с нуля начинался, и мы начинали с нуля.
Это где-то 88-й год.
А нет, это был, ну, 90-е, да. 91-й, вот они только организовались, mm-hmm. и мы тут подоспели. Вот. И здесь произошла очень забавная ситуация, в связи с тем, что у нас уже был опыт реализации международных проектов. Один проект я потом хотел бы оставить попозже, он достаточно любопытный. Автобанк просто пришел к нам и сказал: ребят, помогите нам с пользой потратить деньги. Потому что это действительно проблема. Тебе дают деньги, большие деньги достаточно. Ну, потратить просто так и дурак сумеет, правильно?
Это да.
А здесь это кредит, по сути дела, правда, очень льготный, там, но неважно, эти деньги нужно возвращать. И поэтому, естественно, банк заинтересован в том, а текучка задает безумно просто. Постоянно центральный банк вносит какие-то коррективы, может быть, из благих побуждений, но это ставит тяжелейшее положение банки, их программисты не спят ночами, там пытаются что-то переделать. Поэтому у них не хватает времени вот за всей этой текучкой, не могут голову поднять. И это не кокетство какое-то или не попытка там...
Значит, самореклама, да?
Да, это действительно, ну, так сложилось. Нужно... Банк не может остановиться.
Да. И тут приходите вы со свежей головой.
Ну, и будем говорить, люди, которые специализируются в этих вещах, мы не заняты производством, мы занимаемся анализом, на основе этого анализа вырабатываем какие-то рекомендации. Так вот, я хотел остановиться.
О проекте, да. Вот.
Да, о проекте. Дело в том, что, ну, как все здесь собравшиеся, я себя считаю патриотом, ну, и пытаюсь как-то помочь. У нас есть такое деление, есть клиенты, ну, нормальные клиенты, а есть клиенты, ну, просто которым, ну, нет денег, но надо как-то помогать, общее дело такое, mm-hmm. гражданский долг. В частности, я отношу к этому Министерство внутренних дел Российской Федерации. Дело в том, что я глубоко уважаю одного человека, который, к сожалению, сейчас там уже не работает. Это бывший начальник технического управления МВД России. На мой взгляд, очень порядочный человек. Так вот, я пришел к нему с идеей, чтобы попробовать создать... Ну, вы понимаете, что криминальная ситуация все-таки отличается от того, что было. Средств не хватает. С одной стороны. С другой стороны, даже если были эти средства, как использовать эти средства, возникает тоже проблема, да? И я пришел к нему с идеей, давай попробуем. В рамках европейской программы есть, называется TASIS. Я не знаю, слышали вы или нет, это Technical Assistance to CIS Countries.
Ну, техническая, да, помощь странам СНГ.
Совершенно верно.
Да-да.
И есть комиссия Европейского сообщества, которая распределяет там довольно приличный бюджет. Это помощь в переходе рыночной экономики. Uh-huh. Что-то типа фонда ноу-хау здесь, в Великобритании.
Да-да.
И идея такая была. Сегодня Запад очень обеспокоен тем, что наши преступники проникают туда. Ну, не секрет, все слышали об этом. Там какие-то уже, по-моему, скоро наши организованные преступники забьют итальянцев, там Коза Ностра. Не котируется. Так вот, идея была какая? Попытаться воспользоваться опытом ведущих стран западноевропейских, большой семерки, попробовать сделать систему, которая бы, ну, некий информационный зонтик, который позволял бы контролировать, ну, в частности, это была задача контроля наркотиков. Тоже больная очень проблема, которая сейчас встает. Россия становится перевалочной базой, это ужасно, но это так. Там колоссальные деньги включены в оборот. Как мне рассказывал бывший ответственный работник управления, которое было создано специально для борьбы с наркотиками, я спросил, почему ты ушел? Он ушел в свой бизнес. Он говорит, ты понимаешь, Николай, невозможно. Значит, У тебя есть семья, у тебя есть ребенок. Тебя достают. И не ты, так ты не можешь поставить охранника к ребенку, к жене там и так далее, где-нибудь все равно. И либо тебя, значит, физически уничтожают, либо ты начинаешь играть по их правилам. И все. То есть это такая страшная система. Ну, я детали не знаю, не специалист. Так вот, возвращаясь к этому проекту, мы выдвинули такую идею и как бы предложили свою помощь МВД России сделать, подготовить заявку, проект на финансирование и отправить его в Брюссель. Когда мы отправили его в Брюссель, возникла очень забавная ситуация. Дело в том, что есть Интерпол, вы все знаете. Но Интерпол вообще-то контролируется американцами. Европейцы же, создавая сейчас Европейский Союз, им это не очень нравится. И они решили создать не организацию в противовес Интерполу, которая называется Европол. Но это пока только декларация. Сейчас Гаги там решает, что-то какие-то уставные требования, там организационные вопросы. Но значит, мы попали в самую точку в том плане, что в Брюсселе обрадовались. Ох, говорят, как здорово. Сейчас же границы снимаются. Ну, вот это вот Маастрихтское соглашение.
Шенген, там, да.
Шенген там. И в результате преступники вообще начнут кочевать свободно. Поэтому вот, а у нас как раз проект раскладывал по полочкам всю последовательность здесь, все, что нужно, чтобы разработать такую систему. Я предполагал взять лучший опыт в хоум-офисе, в полиции Великобритании. Хотели привлечь итальянцев, хотели привлечь немцев, там, ну, и ряд каких-то других.
И что, создание базы данных.
Да, создание базы данных, чтобы, соответственно, в каждой стране свой национальный, так называемый, полицейский компьютер мог проникать в эту базу данных, быстро передавать друг другу сообщения. Вот такая идея была. Она очень понравилась в Европе. Они сказали, великолепно, как раз вот мы думали, кто бы этим делом занялся, а вот русские уже вышли с этой инициативой. Получилось как в яичко Христово днем. Но потом случилась Чечня, и все заморозилось, к сожалению.
Ой.
Вот. А затем... каким образом Чечня на европейскую инициативу
оказала
влияние?
Ну, просто отодвинула на задний план.
А они просто сказали, что мы не можем давать деньги структуре, которая воюет в Чечне. Ну, а да. Как раз МВД активно очень участвовал
в Чечне. Войска,
поэтому
да,
тут уже деваться некуда.
Ну, вот замерится, вы снова вернетесь к этому проекту.
Да, уже есть попытки. Ну, честно говоря, когда очень долго что-то хочется, и вот когда случается уже как-то кайф совсем другой.
А когда вы говорите о базе данных с такой легкостью, у вас что, есть математическое прошлое, какой-то компьютерный, так сказать, фон сзади?
Да, ну у нас на фирме мы собирали, ну, будем говорить так, главная наша ценность — это люди.
Естественно.
И набирали специалистов очень тщательно из ведущих вузов страны. Это Московский университет, это МИФИ, физтех, МАИ. Ну, вот, пожалуй, у меня, наверное, самое такое слабое образование.
А вы, если не секрет?
А я сам из провинции, из той самой Абхазии, где сейчас идет война.
Из Сухуми?
Нет, не Сухуми, город Гагра такой.
Гагра?
Ну, мы все как бы учились понемногу чему-нибудь, так вы чему-то учились тоже.
Да, я окончал один институт в Рязани, затем заканчивал... дополнительно Московский институт радиотехники, электроники,
ну,
и автоматики.
Ну, так вот, так и Гагра.
А потом уже защищал диссертацию, связанную с искусственным интеллектом.
А вот даже так, даже так.
Мы шутим, если не хватает мозгов, занимайся искусственным интеллектом.
AI, да-да-да-да-да.
То есть полностью технократическое прошлое, так можно сказать.
Да-да, это очень нужно, это очень нужно.
Да, но оно сейчас сольется воедино.
Самое главное, да.
Ну
да.
Что, мы хотим вам пожелать успехов в вашем, наберу воздуха, консалтинге.
Великолепно, просто да. Потрясающе прошло. Да.
Но зато теперь по-английски он не сможет этого слова произносить.
Да, Алексей.
Каждый раз будем улыбаться.
Да. Мы простимся с Николаем Юрьевичем Лисаем. Я в оставшиеся несколько секунд скажу, что на будущей неделе вы услышите повтор передачи, которая впервые выходила в эфир в июне, по-моему, 92-го года, связано с тем, что я выезжаю в командировку от BBC по Западу, а также Востоку Отечества.
А ваши коллеги берут выходной?
Счастливо.